Так-то, братья, книги по истории вы уже найдете, это уже не проблема. Сами факты истории вы прочитаете, познакомитесь, что было в 7 столетии с исламом, что было в 9 столетии. А мне хотелось пользоваться вот возможностью разобрать с вами ту страничку истории, ту часть истории, которую вы ни в какой книге не прочитаете. Вот за что я переживаю. Значит, как бы ту линию вот, или ту тему, которую никто не берется освещать, и за которую я больше всего переживаю. Даже вот недавно с Москвы ехал, так Бог даровал встречу, в поезд садится один братик, который учится в Лондоне, в Баптистском колледже. Надо же, я молился о нем и думал, ну как встретиться с ним, поговорить, вот Господь дал встречу. Долго мы ехали, было время разговаривать. Я говорю, вы тему церкви, государства как проходите? Никак. Ну вот никак, братья. А хотелось, чтобы мы с вами проходили вот эту тему. Значит, первая беда, которая вот в 4 столетии упала церковь, эту первую беду, она тогда бедой не виделась. Когда император Константин сидел на Никейском соборе, то была приятная такая обстановка, все торжественная. После собора пир был императорский. Император закатил пир для всех участников собора. Ну, кто скажет в то время, что, братья, что-то плохое. Братья, плохое началось потом. Значит, если уже оставим немножко в сторону вот это православие византийское, католики по линии папства сначала ввели безбрачие, оно выставлялось как святой стороной, а фактически папа имел в виду, когда умрет священник, у него же детей нету, кому земли и озера ставит? Конечно, мне. Потихоньку стал приобретать земли Европы, лучшие земли. Потом стал стремиться к мирской власти, чтобы он помазывал королей и императоров во всей Европе. Вот такая тенденция со столетием у них наблюдалась. И были даже моменты, когда папы достигали вершины своего могущества. Там один из королей пришел просить покаяния у папы, он его 3 дня продержал босым, 3 суток у ворот, под холодным дождем, и на 3 сутки соизволил принять и послушать, в чем он там кается, короля. Ну и так папа думал, что будет расти, что вся Европа в его руках, и королей императору он будет помазывать и назначать. Так ему хотелось. Хотя были и другие уроки. Император Оттон III, немец немножко по характеру был, что-то папа там ему свои претензии предъявил. Так он взял войско и поехал папе объяснять, что он император. Отрезал ему уши и нос, выколол глаза, посадил на осла и возил по улицам Рима. И показал, что я император всесильный, а ты всего лишь священник. Был и такой случай в истории, братья. Значит, вот там, где борьба за трон, там всякое бывает. Но это еще не самая печальная страница истории, братья. А самая печальная, это, конечно, инквизиция. Если взять с 12 столетия, ну, до 16-го, ну, историки дают цифры загубленных душ от 50 до 70 миллионов. Там трудно вести учет, но примерно вот такая вот огромаднейшая цифра. Казнили тех, кто читал Евангелие, кто проповедовал, кто переводил, кто дерзал встать и сказать папе, что ну, неправильно живут твои священники, или вы там не правы. Казнили всех. И к этим казням папа подключал и королей, и войска подключал. Где только мог своим влиянием. Ну, вот вальденцев громили. Это же французские войска. Уговорил короля, королю послал войска, их истребляли десятками тысяч. Так вот это, братья, вот теперь печаль 4 столетия, вот где она обнаруживается. Кто ответит за эти миллионы, это же, наверное, 99% невинные души. А были даже искренно верующие, загубленные. Вот это, братья, опасность пересечения линии церкви с линией государства. То, что государство заходит в церковь, там начинает хозяйничать. Одна беда. Но потом вторая беда, когда у церкви появляется великое искушение протянуть руку государственному мечу и начинать наводить свои порядки или расправляться с инакомыслящими. Вот это вот, братья, картина. церковь и государство. Поэтому, конечно, когда Лютер начал свою реформу, очень хотелось бы, чтобы вышли со всего этого. Вышли раз и навсегда, как отошли от икон, от крестов, там, от папства. Как было бы хорошо, если бы отошли от этого всего. Но, братья, к великой печали, при всех достижениях вот 16-го столетия, не вышли. Не вышли. Лютер, когда был на нелегальном положении, он вместе с Филиппом Меланхтоном, какое имя вам незнакомое, Филипп Меланхтон, это его друг и соратник, по просьбе уже всех правителей, уже война колотилась в Европе уже, 30-летняя между католиками и лютеранами, сколько же крови было пролито. Все правители говорят, ну уже пора к какому-то концу выйти, к какому-то миру. Напишите ваше исповедание веры, дайте нам познакомиться. Что вы хотите, чтобы знать, какую вам дать свободу или на чем все-таки примириться? И вот Лютер вместе с Филиппом Меланхтоном составляет аугсбургское исповедание веры. Собирается такой представитель законодательного собрания и заслушивает вот эти все пункты. Аугсбург. Для немцев знакомый город. Это 1530 год. И Меланхтон зачитывает вот это исповедание законодательному собранию. Ну, братья, пункт 16 этого исповедания. Цитирую. «Политика есть часть божественного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее». Политика есть часть божественного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее. Записали, братья? Политика есть часть божественного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее. Братья, мы должны быть вовлечены в политику или нет? Что бы мы с вами процитировали внизу? Что бы написать нам с вами внизу такое веское. Вот смотрите, «Вестник истины», номер 3476 год. «Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем». Это «Вестник истины», 76 год. Я вам почему говорю, братья, подшивочки постарайтесь собрать, дал Бог ксерокс. В наше время я не знал, что такое ксерокс, знал только от руки переписать. Скопировал у кого-то и себе. Номер 3476 год. Там такая есть сильная статья «Независимость требований Евангелия». Хорошая статья для историка, ценная. Записали, да, братья? «Независимость требований Евангелия». Большая статья такая. Хорошая она, сильная. Учит уму-разуму и в отношении политики, государства и всего. Даже, братья, соратники Лютера, Цвингли или Кальвин, ну, казалось бы, протестантизм. Ну, пошел уже свободой своей, ну, да благословит вас Господь, пусть идет. Но ни Кальвин, ни Цвингли тоже не вышли из этого рабства государственного. Цвингли наводил порядки в городе через государственные, ну, через городской совет. И когда пришло время защищать протестантизм, он, как капеллан войска, пошел и пал в бою. Пошел в битву и пал в бою. Говорят, до сих пор где-то памятник ему там стоит, я не знаю. В правой руке сабля, а в левой Библии. Так люди его поняли. В Женеве или в Цюрихе, нет, не знаю, я не бывал в тех краях. Вот так люди его поняли, сабля и Библия. Кальвин тоже делал свои реформы через городские власти. Приказом по городу закрыть пивные, все до единого на собрание, засону во время проповеди штраф, потом ссылка, потом тюрьма, потом казнили некоторых. Но, братья, его реформа, она же не выдержала испытаний жизнью, она лопнула. Она лопнула. Вот такие, братья, печальные страницы пересечения линии церкви с линией государственной. Кажется, первоначальное намерение самые добрые, самые мирные. Как оно потом получалось, что все обращалось опять меч, опять кровопролитие? Ну как же ж так? Поэтому, братья, мы с вами вот приступили к Онкину. Это, можно сказать, до сих пор первая часть такая вроде явно выраженное, кровавое. Вот. А вот начиная с Ункина, начинается как бы вторая часть. Уже более прикрытая, более мирная такая. Ну, вроде нет уже меча, нету крови. Поэтому по первой части у вас нет вопросов. Значит, уже здесь, братья, папства нету, инквизиции нету. Здесь все так уже с Библией в руках, богословски, тихо, мирно. Ну вот я вам вчера зачитал пункт. Кто записал? Какой номер Ункина пункт? 23-й пункт. 23-й пункт. Значит, первую половину, что можно принимать должность гражданского правителя. И теперь давайте допишем. И если того требует справедливость и необходимость, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. Вот это, этот же пункт, вторая часть. Значит, там, где вы написали, может исполнять должность гражданского правителя, да? Нет, это еще не Ункин. Это времена Ункина. Это мы Вестминстерское исповедание веры. Ункин тоже примет. Только чуть-чуть другой формулировкой, но эти же два пункта. Значит, христианин может занимать должность гражданского правителя, и если того требует справедливость и необходимость, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. Значит, христианина выбрали на должность гражданского правителя, и если того требует справедливость и необходимость, ну, политическая какая-то ситуация, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. Они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. И места из Писания. Лука 3:14, Римлянам 13:4, Матфея 8:9-10, Деяния 10:1-2. А? Вы хотите записать? Пишем. Лука 3:14. Если вам эти места знакомы, вы уже по этим вопросам с кем-то дискутировали, нет? С регистрированными не сталкивались по военному вопросу? Они эти же места называют, что интересно. Я удивлялся, братья. И Откровение 17 глава 14-16. Вот так они приводят. Братья, вот это исповедание веры, я удивляюсь. Смотрите, как они цитируют. Работали 151 избранный делегат, 1163 рабочих дня. 6 лет над ним работали. Это не то, что какой-то пастор сел, там в один вечер написал, не успел Библию разобрать и ошибся. Ну, ладно, бывают ошибки. Но, братья, работали с 643 года по 649. 151 избранный делегат. Не то, что там кто-то неграмотный. Уже пастыри, знающие Библию, ответственные. И как они написали в этом исповедании? Несравненные по точности, исчерпывающие международное исповедание для будущих поколений христианства на много веков. Но так они были уверены, что вот это понимание, оно разойдется по всей земле на все столетия. Другого не будет. Будет или не будет, братья? Вот это началась беда, братья, послекатолическая, которая хотела здесь остановиться, чтобы мы с вами разобрались. Беда, которая связывается с русским баптизмом. И на сегодняшний день еще пытается проникнуть в наши ряды. Еще война не кончилась, братья. Я хотел, чтобы вы вот здесь написали все эти места, исход 30 главы. Давайте мы ее откроем с 25 стиха по 33. Исход 30 глава, 25 по 33 стихи. Открыли, братья. Значит, с 25 стиха читаем. «И сделай из всего мира для священного помазания, и помажем скинию, и стол, и жертвенник, и Аарона, и сынов его, и все прикасающееся к ним освятится». А вот 32 стих, братья. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Значит, представьте себе, в тот момент Господь сказал, вот возьми там 50, 150, 250 веществ, пусть разотрут, смешают, И вот как я тебе сказал, как сделали, помазывай. Кто-то, братья, составил подобные. Или не взял 250, а взял только 200. Или подменил что-то, не знаю. Или не имел права его делать. Или не спросил, кого что помазывать. Просто скопировал. Мир, и я сделаю мир. Они мажут, и я помажу. У них там Бог, и у меня будет Бог. Будет или не будет, братья. Так вот Господь говорит, кто вот так будет подобное составлять, к истреблению все пойдет. Кто сделает так, как Бог повелел, это будет благословение в жизнь. Братья, вот два пункта мы с вами прочитали. Может быть христианин правителем и места Писания, и может объявлять войну и места с Писания. Вот это проведение мест Священного Писания, на что претензия? Что это Бог открыл? Что это Дух Святой открыл, что это Божья воля, принимайте и исполняйте. Вот они написали, что это на многие века, но для всех будущих столетий. Ну, кто скажет, что это не Бог открыл? Посмотрите, вот же места с Писания, это же Божья воля. Братья, так помазание, вот это, что они претендуют на помазание, истинное или подобное? Вот какой встает вопрос. Мешает у вас рассуждение? А? Или трудноватый вопрос? Претендуют на истинное, делают подобное, а претензии на истинное. Тогда это, братья, начинается вторая беда, уже не открытая с мечом. А вот один с Библией, другой с Библией. Один говорит написано, другой написано. Где правда? Вот так оно, братья, от тех времен, примерно сегодняшние дни вы можете столкнуться. Я же вас спрашиваю, вы пробовали с рейстером разговаривать на эту тему? Они какие места приводят? Эти же места. Когда-то мне пришлось разговаривать долгими неделями с разными миссионерами. Имелось много вопросов, и была такая возможность встретиться. Ну, откуда были? Ну, с Америки, я вниру, в Швейцарии, там, с Германии, с Новой Зеландии, с Австралии, с Индии, с Японии. Все, что я имел спросить, была возможность спросить полностью. Когда дошли до военного вопроса, они меня называли те же самые места. Я хотел спросить вас, что одна мама родила. Этот в Москве, тот в Токио, тот в Австралии. Приходим, и они те же места называют и так же толкуют. Вы же в разных школах учились. Вы же друг друга не знаете. Почему у вас все одинаковое понимание? А у вас какое понимание? А им начинают объяснять наше понимание. А они удивляются. Первый раз в жизни слышим, что есть такое братство, что вот так понимать. А мы думали, что весь мир так. Ну, вы думали, вы хотели. Ну, вот Бог сделал, что не так. Тогда они в конце говорят, все равно вы зарегистрируетесь. И все равно у вас будет так, как и у нас. У нас тоже когда-то что-то было, потом в конце все равно съехали. И телевизор, и все остальное. Братья, будет или не будет? Вот в чем сегодня стоит вопрос. Даже вот мы, когда посещаем Румынию, приезжаем к ним, они нас встречают первым вопросом. Вы еще не регистрировались? Мы говорим, нет. Ну, потом побыли, поговорили, прощаемся в конце. Все равно зарегистрируйтесь. Так уже годы проходят, а я в душе торжествую. Не зарегистрировались и не думаем. Так вот это, братья, наступает уже второй период. Переходит уже вот эта арена такого открытого. Тот король с мечом, это значит папа. Все, братья, уже и те богословы, и эти богословы. Протестанты оба. Переносится уже на библейское поле вот это сражение. Настоящее помазание или не настоящее. Вот даже вопрос деторождения. Попробуйте поговорить с западными. Как они на основании Библии начинают доказывать, что не обязательно рождать своих детей? У вас не было таких дискуссий? А? Мы открываем места, чтобы всех рождать, а не откроют места не всех рождать. Не встречались с такими проблемами? Так и открывает же Писание. Открывает. Вот мы встретили такую группу, он не открыл Писание. Каин был от лукавого. Говорит, вы что нарождали там по 15 детей? Там же не все от Бога, там же и часть от лукавого. И открывает мне Писание вот этого. Верующий человек, члены церкви, вот группка, все, там пастор у них как положено. И вот, брат, мне стоит вопрос, каким помазанием руководится? Истинным или подобно составленным? Вот какой встает вопрос. Значит, здесь еще место, братья, 29 стих. «Освятих, и будет святыня великая». Все, прикасаешься к ним, освятится. Что я хотел, братья, попутно с вот этим стихом? Все, прикасаешься к ним, освятится. Значит, все, соприкасаешься с истинным помазанием, освятится. Братья, я не знаю, как вы встречались с вот этой проблемой военного вопроса в сегодняшние дни. Я вас только хотел предупредить, вот пару братских документов вам привести. Как бывает, когда не приводят этот вопрос к соприкосновению, к освящению? Ну, например, какая бывает ситуация? Ему уйти в армию вот-вот. И мы думаем, надо же принимать присягу, не принимать. А он взял сегодня покаяться, завтра найти ему военкомат. Что делать? Ну, если бы раньше покаяться, год на, два назад, понятно, успели бы утвердить, наставить. Или если бы после армии, ну, тоже вроде легче. А тут надо же такая ситуация получилась. Тут ему идти вдруг, немножко перед этим покаялся. И у нас начинается суета. Что сделать? Что успеть предпринять? Что встречается среди нас, братья? Прибегают молодые братья к брату-служителю, дай нам хоть какую-нибудь справку. Какую? Ну, хоть какую-нибудь. Ну, хоть от руки напиши, только распишись, может, там какой-то библиотечный штампик, что-то. Делает такое. Ну, военкомат там крутит, ну, ладно, ну, хоть такое же, хоть что-нибудь. В других местах, что я встречал после библиотечного штампика, говорит, ну ладно, теперь сходи в горсовет, пусть там заверят своей печатью. Пошли там заверили, ага, ну теперь уже вроде более солидный вид. Тот кого-то посылает, пойди к своим регистрированным баптистам, пусть они свою печать поставят. Ну все, понимаем, ну бумага как-то не настоящая, пусть они поставят, ставят там. Кто что, братья? Когда его покаяние не принесено пред Господом. Господи, ну ты же знаешь времена и срок. У тебя же не бывает ошибок или случайностей. Ну, что мы засуетились? Раз Господь определил ему вот это время, потом какие-то последующие дни, экзамены, испытания, ну, Господь знает, как будет вести эту душу. Помолимся, живи свято, будь послушен истины, и Бог тебя проведет правильно. Не получится что-то у Господа какой-то, ну, тупик, или безвыходность, или неправильно что-то. Всегда будет хорошо, правильно. Потому что там, где хранится святая жизнь, все, соприкасающееся этой святости, оно светится правильно, братья. А вот смотрите, в 20-30-е годы, вот такая вот суета тоже началась. Вот смотрите, что было с призывниками. Призывник подавал заявление в суд, мотивируя невозможность прохождения как обязательной военной службы, так и всеобуча, с просьбой заменить таковые санитарные службы. Ходатайство призывника подтверждалось удостоверением сельсовета. Потом нужно было указать, не принимал ли кто из членов семьи участие в военных действиях. Потом нужно было выписку из метрического свидетельства. Потом выписку заверить духовным наставником общины. Потом суд. На суд вызывали экспертов, обычно проповедников общины. Потом выступал прокурор. И самое печальное, братья, зачастую решение суда было отрицательным. Это самое печальное. Суетились, что ну надо как-то спасти этого молодого братика, он же только-только покаялся, и вдруг потом, как же оно будет, что оно будет, давай вот там сельсовет, копию эту, пойдем на суд защитим. А в конце суд выслушивал, говорит, так, бери оружие и вперед. А вы идите, занимайтесь домой своими делами. Это самое печальное. Которое учит нас, братья, не суетиться. Вот история учит. Не суетитесь с этими вот, ну, справками, бумагами, там, печать такую или печать такую. Петр пишет, Бог искупил нас кровью Своею от суетной жизни, преданной нам от отцов. Значит, вот это, братья, просто попутно по этому вопросу. Идем с вами дальше. Значит, после того, братья, как вот это вестминстерское исповедание веры, это течение пресвитерианское, пресвитерианское течение. Вначале, когда они отделились от католиков, ну, пресвитериане были немножко как лютеране. Вроде вышли с католицизма, но не полностью. Были гонимые. Как только приняли вот эти два пункта, их перестали гнать. оформились как государственную церковь, по сегодняшний день существует. Вслед за ними стали баптисты. Тоже бы претензии на свободную же веру, независимую там, ни от должности правителя, ни от войны, ничего. Потерпели там лет 10, 15, 20 гонений, 1689 год, правда это на румынском языке. Собираются они, принимают вот это исповедание веры, и эти два пункта точно так же переходят. Перестали быть гонимыми, братья. Я бы вам процитировал, но на румынском языке. Это пункт 24. Точно так же. Может быть избранный магистром, если призваны к этому. Или может быть объявлять войну. И те же места списания. Как только приняли эти два пункта, баптисты перестали быть гонимыми. Вот это свидетельство веры баптистов одобрил Сперджин. После того, как одобрил Сперджин, оно переехало в Америку. Его приняли 5 штатов. Потом Бенджамин Франклин, такая фамилия вам знакома немножко, Бенджамин, правильно, Бенджамин, в 1743 году на основании вот этого исповедания веры создал Филадельфийское исповедание веры и распространил во всех других штатах Америки. Но пункты, братья, что верующий может быть президентом, и вот это объявление участия в войнах, так и переехали и распространились в Америку по сегодняшний день. С братьями американцев, так или нет. И так оно прижилось, вошло вот в их в жизнь духовную, в проповедь, в жизнь церковную, и у них считается это все нормально. Они не тревожатся, когда вот это что-то происходит. Мы тревожимся, они нет. Да, да, так оно получилось. Вот с Англии оно переехало в Америку. Ну, приехали с Франции там поселяться, с Испании, с Голландии. Все приехали с этим двумя пунктами, что это нормально уже. Так уже учили, и Онкин в своей семинарии тоже уже так учил, что это нормально. Он ничего нового, братья, в линии баптизма не ввел. Можно быть правителем, нужно участвовать в военных действиях. Значит, вот это, братья, начинается вот такая вот вторая страничка. Начинается такая вот вторая страничка. По Европе это разошлось понимание. До самой Америки разошлось понимание. Хотя... Вот если вернуться к Лютеру, братья, если бы мы могли сесть в то время с Лютером поговорить, почему ты не отошел от политики? Он мог бы представить какие-то доказательства, я понимаю, мог бы. Но, братья, смотрите, как Бог повел. Восстали крестьяне, начались крестьянские бунты. И Лютер, переживая, что его реформистское движение потерпит вот этих восстаний, издал трактат против воинствующих банд крестьян. Правители взяли его трактат и послали войска. Крестьян уничтожали тысячами. Наказывали, казнили, садили там и так далее. Потом Лютер, когда узнал, как оно повернулось, взялся за голову. Не думал, что так повернется. Потом крестьяне, когда узнали, что Лютер написал этот трактат, они все отошли от него. Вот такая, братья, всегда получается неразбериха и колотильня, когда церковь не идет отдельно от государства своей Божьей линии. Кесарево, кесарю, Божие, Богу. И вот мы с вами, слава Богу, прожили вот уже 44 года. Ну где мы запутались? В каких политических там перевыборах или каких-то войнах там, или где там? Там у нас война была, на Кавказе. Где мы запутались, братья? Это великая милость Божия, что мы с вами нигде не впутанные. Ни в какие вот эти политические там, давайте клеймить коммунистов, мы этим не занимаемся. Давайте славить демократов, мы тоже этим не занимаемся. Давайте тех защищать, других защищать. А я помню, у нас, когда война была с Приднестровьем, регистрированные ходили с автоматом на фронт. Было это, братья. Великой печали это было. Какие у вас есть вопросы до сего момента, братья? Пока беды сильно не видно, да? Пока только пункты видно. То, что стоит за пунктами, пока еще не видно, не правда ли? Пока еще не видно. Но оно встанет, братья, попозже.
Значит, теперь фамилию Онкина я не стираю, потому что Онкин
посещал юг Украины не один раз, когда переселились менониты, лютеране, католики туда чуть-чуть, но большей частью менониты. Протестанты переселились, разные реформаты переселились. Он посещал туда, ну, как по старым связям своим, ну, с друзьями, с бывшими, с единоверцами. Учил там. И там оказал свое влияние. Когда на Кавказе началось пробуждение, братья послали к нему учиться в семинарии Василия Гуровича Павлова. Знакомая же такая фамилия. Способный был, где-то лет 20 он уже знал и немецкий, и русский. Ну, раз меня знает немецкий, значит, можно поехать уже учиться в Европу. Потом он знал уже больше 20 языков. Братья его послали туда. Он...
26 всего.
Да, 26 языков. Братья, он проучился в Гамбурге, в Онкин, один год. Через год он его руку положил. Значит, учился он. Через год Онкин его руку полагает, вручает свое свидетельство Гамбургское исповедание веры. Василий Гурович приезжает в Россию. Когда в 1880 году его рукополагает, ну, определяет пресвитером Тбилисской общины, и в те времена, какие вы не возьмете вероучение, эти же два пункта. Когда началось пробуждение через Пашкова в Петербурге, Пашков богословом не был. Он был такого направления пожертвовать вот на издательство, на приюты, на столовые. Вот. Да, в этом был щедрый. Он был немножко другого направления. Вот Проханов, когда предложил ему, давай поедем на юг Украины, там найдем место и организуем какую-нибудь общину христианскую, чтобы работали, кушали, для бедных хлеб, чтобы делали. Он поехал. Правда, потом планы не получились. Но он такого вот был направления. Он не был богословом. И вот когда же с 1884 года начинаются первые попытки сделать братский съезд общерусский, собрать и Украину, и Кавказ, и Петербург, и как-то, ну, чтобы одно братство было. Один путь, одна касса, одно благовестие, как-то одно понимание. То, братья, большее влияние было от Кавказ. Там был уже обученный Павлов. Там был Воронин, способный тоже, грамотный был такой в Писании. Они больше влияли, какие нам принципы веры общеприемлемы выработать, чтобы принять. Ну и, конечно, вот эта линия домостроительства или линия вероучения, она уже была под влиянием Кавказа. Вот так, братья, эти два пункта прижились в России. Так они прижились в России. Интересно, братья, что просматриваем вот историю, когда в 1905 году собрался первый Всемирный съезд баптистов, конечно же, в Лондоне, родина Спердина, это первый Всемирный съезд. Туда поехала и русская делегация. То примерно с этого времени просматривается, что весь мир смотрел на Россию, радовался пробуждению, и весь мир понимал, что Россия потихоньку пойдет с нами в одну ногу. Так все тогда понималось, братья. Так понималось. И братья приглашали учиться в Швейцарию, в Польшу, в Берлин, в Париж, в Лондон, в Америку. Уже около 40 руководящих братьев уже Запад подготовил. Ну, помогает, чтобы устроялось братство, вот, вероучение, принципы, все. И вот к этому времени, братья, уже около 40 руководящих братьев были обучены. Уже было. Конечно, на съезде Иван Вениамин Шкаргель протерпел только 3 дня, он на 3-й день уехал. И написал большую объяснительную записку, почему он не может присутствовать на таких съездах. И больше он не ездил. Но остальные братья потерпели. Ну, вроде так, снисходя, там и аплодисменты, там и шутки, ну, это, мол, не главное. Главное, что единство с мировым братством. Так вот, братья, начиная с 905 года, до 905 года Евангелие печаталось, распространялось. Кого мы с вами вспомним распространить Евангелие? Деляков лет 30 был книгоношей. Ну, многие сам Павлу потрудился. Сколько раз он был арестован и сослан. Потерял от болезни в ссылке жену и детей. Одна дочка утонула, еще 2 умерли от тифа, по-моему. Он молился: Господи, ну хоть маленького сына Павла сохрани. И только Бог оставил ему живым маленького Павла. Он так с ними остался. Терпели много, братья. Проповедовали много. В те времена. Битые были много. Рябошапка был сосланный в Ереван туда лет на 7. Потом уже в конце уехал в Болгарию туда. Под турецким паспортом жил, так в нищете и умер. Потом сам Павло в Румынию поехал, вот, после ссылки. Братья говорят, лучше уедь, потому что тебе тут не дадут ни трудиться, ни жить. Но, братья, вот вопрос устройства, вот вероучения, принципов, вот такая сторона прослеживается, что влияла на Россию. Влияла.